но она, казалось, избегала его. Ей никогда не нравился Норман Дуглас. Его хвастливость, вспыльчивость, шумная веселость раздражали ее. В юности она не раз удивлялась, как Эллен может находить его привлекательным. Норман Дуглас отлично знал о том, как относится к нему Розмари, но ее неприязнь вызывала у него лишь довольную усмешку. Нормана ничуть не тревожило то, что он кому-то не нравится. У него никогда даже не возникало в таких случаях ответной неприязни, поскольку он воспринимал подобное отношение к себе как вынужденный комплимент. Он считал Розмари прекрасной девушкой и хотел стать ей замечательным, щедрым зятем. Но чтобы получить эту возможность, ему было совершенно необходимо поговорить с ней, а потому, увидев от дверей Гленского магазина, как она выходит из ворот Инглсайда, он тут же решил перехватить ее на пути через долину. Розмари в задумчивости сидела на кленовой скамье, где в один памятный для нее вечер почти год назад сидел Джон Мередит. Под бахромой папоротников поблескивали и покрывались рябью воды крошечного родничка. Сквозь свод зеленых ветвей падали на землю рубиново-красные отблески заката. Возле кленовой скамьи цвели великолепные высокие астры. Этот укромный уголок долины был таким же призрачным, волшебным и эфемерным, как какое-нибудь убежище фей и дриад в лесах древности. В следующую минуту, в него, мгновенно разрушив и уничтожив все его очарование, ворвался Норман Дуглас, личность, которого, казалось, поглотила само это место, так что там не было уже ничего, кроме Нормана Дугласа, большого, рыжебородого, самодовольного. «Добрый вечер», — холодно сказала Розмари, вставая с кленовой скамьи. «Добрый, девочка, сиди, сиди. Я хочу с тобой поговорить. Помилуй, девочка, что ты на меня так смотришь? Я не собираюсь тебя съесть. Я поужинал. Садись и будь полюбезней».
«Я и отсюда вас отлично услышу», — сказала Розмари.
«Разумеется, услышишь, девочка. Уж-то у тебя есть. Я просто хотел, чтобы тебе было поудобнее». «Когда ты так стоишь, кажется, что тебе ужасно неудобно. Но сам я во всяком случае присяду».
И Норман сел на то самое место, где однажды сидел Джон Мередит. Контраст между этими двумя мужчинами был таким забавным, что Розмари боялась, как бы не разразиться нервным смехом. Норман отбросил в сторону шляпу, положил громадные красные ручища на колени и поднял на нее лукаво поблескивающие глаза.
«Ну же, девочка, не будь такой высокомерной», — сказал он заискивающе.
Норман мог быть очень вкрадчивым, когда этого хотел. «Давай поговорим разумно, по-дружески. Я тебя хочу кое о чем попросить. Эллен говорит, что она не хочет просить тебя об этом, так что придется мне». Розмари потупила глаза и смотрела на родник, который, казалось, уменьшился до размеров капли росы. Норман уставился на нее в отчаянии.
«Черт побери, все на свете! Могла бы хоть немного помочь человеку!» — воскликнул он.
«Чем я должна вам помочь?» — презрительно спросила Розмари.
«Ты это знаешь не хуже меня, девочка. Не принимает и такой трагический вид. Неудивительно, что Эллен боялась обратиться к тебе с просьбой».
«Слушай, девочка, мы с Эллен хотим пожениться».
«Ясно сказано, правда? Поняла?» «А Эллен говорит, что не может выйти за меня, пока ты не освободишь ее от какого-то дурацкого обещания. Ну давай, освободи ее, пожалуйста. Согласна?»
«Да», — сказала Розмари.
Норман вскочил и схватил ее за руку, которую она неохотно позволила пожать. «Отлично! Я знал, что ты так поступишь. Я и Эллен это говорил. Я знал, что все займет лишь минуту. Ну, девочка, иди домой, скажи об этом Эллен. Через 2 недели мы сыграем свадьбу, и ты переедешь и поселишься с нами. Мы не оставим тебя куковать на этом холме в одиночестве, не бойся. Я знаю, ты меня терпеть не можешь, но, бог ты мой, до чего будет забавно жить бок о бок с кем-то, кто меня не переносит? Жизнь станет веселей. Эллен будет меня поджаривать, а ты замораживать.